В оставшееся до обеда время мне хотелось бы поговорить с вами о том, как составлять план. На мой взгляд, для проповеди план очень важен. Вы найдете эту информацию в 18 главе под заголовком «Гомилетический план», 184 страница.
I know for me that when I have my outline in a way that I think it is right, it greatly assists me in pulling the whole sermon together.
Я заметил на собственном опыте, что если план составлен правильно, то мне это очень помогает хорошо организовать свои мысли и хорошо их донести до слушателей.
Throughout the whole process of my studying for the sermon, I am consciously aware of an outline that would emerge from the text.
Во время всего процесса подготовки к проповеди я постоянно стараюсь держать в уме план.
Sometimes it comes to me very quickly, and I see it as soon as I begin to study.
Иногда этот план прорисовывается в голове немедленно, как только я начинаю изучать Псалом.
And at other times it doesn't come until late in the process.
А в другое время план уточняется или появляется ближе к концу подготовки.
And sometimes I'm tweaking it and adjusting it up until I go into the pulpit.
И бывает так, что я продолжаю корректировать и адаптировать свой план вплоть до того момента, когда выйду за кафедру.
But for me, an outline is a very important part of my preaching.
Для меня план представляет очень важную часть проповеди.
An outline is like a road map that takes me through the passage of Scripture.
План подобен дорожной карте, которая руководит передвижением по тексту Писания.
Because as I'm preaching, I'm following this outline.
Когда я проповедую, я следую за планом.
You could also compare an outline to the skeleton of a body.
План также можно сравнить со скелетом.
All of my flesh and my muscles are put onto my skeleton. So when I have my outline, I can then put the whole sermon, I can hang it onto the outline.
Все мышцы нашего тела прикрепляются к скелету. И точно так же, когда в проповеди есть хороший план, то вся остальная информация к нему прикрепляется.
Or think of an outline as the frame of a house.
Или подумайте еще об этом с такой стороны.
We hang the sheetrock and ceiling and floor and windows onto the frame of a house.
Мы строим каркас дома, и вот к каркасу дома мы прикручиваем или прикрепляем все остальное.
This is exactly the way that it is in constructing a sermon.
Точно так же дело происходит при конструировании проповеди.
So the outline provides the frame for the whole body of the message.
Таким образом, план показывает конструкцию всей вашей проповеди.
Now, admittedly, some preachers preach without an outline, and many can do very well without an outline.
Я должен признать, что некоторые проповедники говорят, не имея перед собой плана, и у некоторых даже получаются хорошие проповеди.
But for me, and the way my mind thinks, I need an outline.
Но для меня, для моего мышления, план совершенно необходим.
An outline helps people listen to me.
А план помогает людям меня лучше слушать.
An outline encourages note-taking.
Это также побуждает людей записывать.
An outline makes the message memorable.
А план делает проповедь запоминающейся.
An outline helps people recall what you said in the message.
План помогает людям вспомнить, что вы говорили в проповеди.
And an outline helps me pace my way through the message itself.
И план помогает мне следить за тем, с какой скоростью я двигаюсь, и нужно ли мне ускориться или замедлиться. А план помогает мне организовать свои мысли. И план помогает мне не просто говорить на разрозненные темы.
An outline helps me stay on message.
План помогает мне держаться темы.
So, let's talk just a little bit about an outline.
Итак, давайте немножечко поговорим о том, каким должен быть план.
As I have been studying for the sermon, I have been writing out my observations.
Когда я готовлюсь к проповеди, я записываю свои наблюдения.
And I have been writing out a rough draft of the sermon.
И сначала появляется предварительный конспект проповеди.
I've been reading my commentaries and restating things in the way that I would say it.
Я перечитываю комментарии и формулирую какие-то идеи, может быть, другими словами.
I have been writing out what we call a rough draft.
Я пишу черновик проповеди.
I have even written into the rough draft a rough outline.
Я даже в этот черновик встраиваю предварительный план.
It will not be polished or as carefully worded as I will want it to be at the end.
Пока что еще этот план не сформулирован так, как мне хотелось бы, не все в нем четко слажено и отполировано.
But as it's time now for me to write my manuscript that I will take into the pulpit.
И дальше наступает время писать конспект, который я возьму с собой на кафедру.
The first thing that I will want to do is to have my outline laid out.
И вот когда наступает этот момент, то в первую очередь я обращаю внимание на формулировку плана.
And then I will take all of my findings and place it into the outline.
Затем я уже все остальные находки стараюсь распределить по этому плану.
So, those major headings are what are most important.
Итак, главные заголовки – это самые главные мысли вашей проповеди.
They're like the stair steps that I walk through the passage.
Это лесенка, которая позволяет вам шаг за шагом пройти по отрывку.
Now, I would like to say a few things about this homiletical outline.
Мне хотелось бы несколько слов сказать по поводу гомилетического плана.
The number of the headings should be relatively few.
Количество пунктов плана должно быть относительно небольшим.
I will normally preach a message that has three or four, maybe five major headings.
Чаще всего в моих проповедях три или четыре основных пункта, реже пять.
I have actually sat through sermons where a preacher will have 12 or 13 headings.
Мне доводилось слушать проповеди, когда у проповедника было 12-13 пунктов.
If you have 12 points, you have no point.
Если у вас 12 пунктов, это значит нет ни одного.
It's too many.
Это слишком много.
But three or four or five seem to be more appropriate for the thinking of the human mind.
Три, четыре, максимум пять – это более подходит к тому, как большинство людей мыслят.
Now, there can be a certain special message that can have more.
Конечно же, иногда бывают исключения, и в проповеди может быть большее количество пунктов.
But those are more rare.
Но это более редкие случаи.
For example, I was asked to speak last year at a large conference on why you should believe the Bible is the Word of God.
Ну, например, в прошлом году меня просили выступить на конференции на тему, почему нужно верить, что Библия это Слово Божье.
So my message was 10 reasons you should believe the Bible is God's Word.
И я говорил такую проповедь, 10 причин, почему вы должны верить, что Библия это Слово Божье.
But I was not walking through one passage of Scripture.
Однако я тогда не разбирал какой-то конкретный текст Писания.
So I want to talk about walking through one passage of Scripture.
А когда мы разбираем один текст Писания,
as you are preaching through the Psalms, those major headings will most likely follow the stanzas.
Тогда, конечно же, пункты у нас будут соответствовать тексту. В псалмах количество пунктов будет соответствовать количеству стансов.
Many times, if the psalm has four stanzas, there are four major headings to the sermon.
Чаще всего, если в псалме четыре станса, то и в вашей проповеди четыре пункта.
Because each stanza is a unit of thought unto itself.
Потому что каждый станс представляет собой законченную мысль.
Sometimes I will make two points out of one stanza.
Иногда бывает, что станс разбиваем мы на два пункта.
That is the preacher's discretion.
Это уже решение проповедника.
Now, the second thing I would tell you is they need to be obviously clear.
А второе, что я должен сказать, пункты проповеди должны быть самоочевидны.
So that people know that this is the next main heading.
для того, чтобы люди знали, что вот это следующий заголовок, следующий пункт. Поэтому, когда я составляю пункты в своей проповеди на английском языке, я пользуюсь определенными приемами для того, чтобы план моей проповеди был очевидным для слушателей. Иногда я пользуюсь таким приемом, как аллитерация. Это когда каждый пункт начинается с одной и той же буквы.
Heading that starts with the same letter, they know that I'm moving on to the next point.
А люди слышат мой заголовок, заголовок следующего пункта, он начинается с той же самой буквы, что и предыдущий, и они понимают, что я перехожу к следующему пункту.
Or sometimes the cadence of the heading will be the same, such as adjective noun.
И также сами пункты, они сформулированы единообразно, звучат одинаково. Ну, например, существительное-прилагательное, ну или там наоборот.
Okay. Now, the shorter I keep that outline, the easier it is for people to write it down.
Чем короче мой план, тем легче людям его записывать.
My wife writes down all of my outlines in the margin of her Bible.
А моя жена записывает все планы моих проповедей на полях Библии. Поэтому я стараюсь, чтобы пункты у меня были достаточно короткими, чтобы умещались на полях Библии.
It also makes it easier for me to review towards the end of the sermon.
Ну и в конце проповеди мне легче будет повторить основные пункты, если они коротко сформулированы. Если мой план будет слишком длинным, то будет очень сложно повторять то, что я уже сказал.
Now, the next thing I would say is they need to be logically coherent.
Следующее. Пункты проповеди должны быть логически согласованными.
In other words, they need to support the central theme of the psalm.
Иными словами, они должны поддерживать центральную тему псалма.
There should be a main idea that is running through the psalm.
В псалме должна прослеживаться главная идея.
And my outline needs to stay connected to that central theme.
И весь план должен быть согласован с этой центральной идеей.
Now, they should be tightly concise.
Далее они должны быть лаконичными.
And excuse me, I got ahead of myself earlier when I said they should be very few, and then I began to talk about they should be short. That really should be said at this point.
Извините, я раньше уже говорил о том, что они должны быть краткими. Я начинал говорить о том, что пункты должны быть немногочисленными, но потом вот сбился на эту идею.
So,
вот то, что они коротко сформулированы, это как раз вот здесь вот должно было быть сказано.
So I try to keep my outline headings, and this is just my personal preference.
Так что я стараюсь сохранять заголовки, названия пунктов короткими, но это мое личное предпочтение.
To two or three words.
Чаще всего стараюсь формулировать их двумя-тремя словами.
Sometimes just one word.
Иногда одним словом.
And then they need to be symmetrically balanced.
Дальше они должны быть равномерно распределены.
So by that I mean an even distribution of verses under the headings.
Я имею в виду, что под каждым заголовком, под каждым пунктом должно быть примерно одинаковое количество стихов.
In other words, if a psalm has 18 verses,
ну, например, если в псалме 18 стихов,
I don't want the first four points to come out of the first verse.
То будет нехорошо, если первые четыре пункта у вас будут взяты из первого стиха.
And then the last heading of the sermon to be the last 17 verses.
А затем последний пункт — это последние 17 стихов.
I want there to be a balance about it.
Нет, они должны быть равномерно распределены.
Just like with my physical body, my two legs are the same length.
Точно так же, как и с физическим телом. У меня две ноги примерно одинакового размера.
My two arms are the same length.
Две руки тоже примерно одинакового.
I couldn't walk if they were different lengths.
Я не смог бы ходить, если одна нога была бы намного короче другой.
I would be uncoordinated if my arms were different lengths.
И если у меня руки были бы разной длины, я был бы раскоординирован.
There is a beauty about balance.
Есть определенная эстетическая красота в балансе.
So I want my headings to have about the same amount of content under them.
Поэтому под каждым заголовком должно быть примерно одинаковое количество содержания.
So I have given you in your book examples of outlines from my preaching through the Psalms.
В вашей книге приведены примеры заголовков пунктов из моих проповедей по псалмам.
There's not a right or a wrong way to do this.
Здесь нет правильного или неправильного способа.
But this is what works for me, and it has worked for many preachers.
Но я сам нахожу для себя вот такие принципы справедливыми, удобными, и я знаю, что многие другие проповедники придерживаются этого же.
You need to do what works for you.
Вы должны делать то, что будет удобно для вас.
Now, I would say a couple of other things.
Еще пару вещей хотел бы заметить.
You need to learn to vary the style of your outline.
Вам нужно научиться пользоваться разнообразными стилями заголовков.
And I've given you some examples here of different types of outlines.
И я привожу вам примеры разных видов плана.
So, let me just walk through these.
Давайте пройдем их.
There is what I call the simple observation outline.
Есть план из простых наблюдений.
For example, in Psalm 3, it's easily outlined David's trial, David's trust, David's triumph.
Ну, например, третий псалом можно разбить на такие три части: трудности Давида, твердость Давида, триумф Давида.
One part of the outline remains the same for each heading, and that is David's name.
Одна часть заголовка остается одинаковой, одна часть предложения остается одинаковой во всех трех заголовках. Это имя Давида. Единственное, что отличается, это первое слово. Проще ничего не придумаешь. Дальше все эти слова, все эти пункты, как вы заметите, начинаются с одной и той же буквы. Это прием. Следующий пример, Псалом 33, тоже подобный план.
David's worship, David's witness, David's wisdom, David's wonder.
Поклонение Давида, наблюдение Давида, наставление Давида, восхищение Давида.
Or in Psalm 44, the threefold outline breaks out past, present, and then future.
Или в Псалме 43, план моей проповеди разбивается на прошлое, настоящее и будущее.
Another way to do an outline. Is this your water or mine?
This is yours.
Mine. Very good.
I was wondering what I was doing here.
Is what I call a first-person outline.
Следующий вид плана — это план от первого лица.
Where you see, for example, the word "me" is the second word in the outline.
Вы видите, например, что слово "меня" всегда стоит на втором месте во всех пунктах плана.
This is my outline for Psalm 17.
Вот мой план по Псалму 16.
It's a synopsis of what David is saying in each of these stanzas. As though David is speaking.
Это как бы краткое обобщение или суть того, о чем говорит в каждом из станцев псалма.
See me, search me, show me, etc.
Прими меня, проверь меня, помилуй меня, прикрой меня и так далее.
Now, in the English language, as I've written this, these all start with the same letter.
Вы также можете заметить, что все эти пункты начинаются с одной буквы.
And that's just to help people pay attention and pay riveted to the outline.
Это для того, чтобы помочь людям внимательно следить за планом и запоминать план.
And in a way, that's kind of what the acrostic psalm is, where each line begins with the next Hebrew letter.
Такой вид плана выполняет ту же самую функцию, что и акростих. Помните, мы говорили, когда каждая очередная строчка начинается с очередной буквы еврейского алфавита.
It helps make it memorable.
Это помогает запоминать.
Now, another kind of outline is the practical application.
Следующий вид плана — это план от практического применения.
in which there is an action verb.
Когда в каждом пункте плана есть глагол.
This is the bottom line of what we want the listener to do.
Выражающий действие слушателей.
I personally struggle sometimes with making good application, and to help me, I put it into the sermon line.
Иногда я замечаю за собой, что у меня не получается показать хорошее применение истин проповеди. И вот чтобы облегчить себе задачу, я включаю применение прямо в план.
And I find that people write down these outlines sometimes more fervently than the other kind of outlines.
И я замечаю, что люди с большей охотой записывают такой вид плана.
So, this is what we want the listener to do.
Вот что мы хотим от слушателей.
For example, the outline on Psalm 65. Praise God for His grace, praise God for His greatness, praise God for His goodness.
Например, по Псалму 64 можно составить такой план. Хвалите Бога за Его благодать, хвалите Бога за Его величие, хвалите Бога за Его благость.
Or in Psalm 66, notice this outline, they all begin with action verbs.
Или в 65-м псалме, обратите внимание, что план начинается с глагола в повелительном наклонении.
Sing to God, see God, shout to God, sacrifice to God, savor God.
Воспойте Бога, воззрите на Бога, воскликните Богу, воздайте Богу, вкусите Бога.
Now there's one other major kind of outline.
Есть еще один вид плана.
And that's a full sentence outline.
Это план из полных предложений.
Where there is a subject and a verb.
Когда есть подлежащее и сказуемое.
I rarely use this kind of outline, and I only do it if I can keep it short and pithy.
Я редко пользуюсь таким видом плана и делаю это только тогда, когда у меня получаются очень короткие предложения.
So for Psalm 36, I have just a two-point outline.
Ну, например, для 35-го псалма у меня был план из двух пунктов.
Man is sinful, God is supreme.
Человек порочен, Бог превознесен.
So that's very easy to follow that.
Очень легко следить за таким планом.
Now, you'll notice in your notes, the next thing I have there is follow the stanzas.
Вы можете заметить, что следующий раздел в конспектах ваших это придерживаться строф.
The reason we follow the stanzas is that we want to be verse by verse preachers.
Почему мы придерживаемся строф псалма? Потому что мы хотим проповедовать стих за стихом.
And I've already talked about this, but each stanza is the unit of thought.
Я уже упоминал, когда мы говорили о стансах, что это единая мысль.
So that's how I walk through an outline is by gathering the main heading of each of the stanzas.
Итак, вот как я составляю план. Я стараюсь выделить главную мысль или главную тему каждого станса.
Now, sometimes a stanza may be longer, and I'll want to divide it up.
Иногда станцы бывают более длинными, и я разбиваю их на несколько пунктов.
And that is a very legitimate thing to do.
И это вполне уместно.
Remember, there is both the art and the science of expository preaching.
Помните, что в экспозиционной проповеди есть и наука, и искусство.
And this is the art part.
А вот это та часть, которая относится к искусству.
We can paint the picture in ways that are different from other artists.
Мы можем нарисовать одну и ту же картину, но у двух художников она получится разной.
The science part is there can be only one meaning of this psalm.
Научная часть, так сказать, объективная часть, это то, что у данного псалма есть лишь одно значение.
But the art part is there can be any number of different ways to outline it.
А часть, которая относится к искусству, это то, что можно по-разному составить план этого псалма.
So, a final word on subheadings.
И заключительное слово по поводу подпунктов.
The longer I have preached in the ministry, the less I use subheadings.
Чем дольше я проповедую и несу служение, тем реже я пользуюсь подпунктами. Однако в некоторых случаях подпункты могут быть уместными.
And the sermon that I preached to you yesterday from Psalm 93, I had subheadings under the first main heading.
А если вы помните, во вчерашней проповеди по 92-му псалму в первом пункте у меня было несколько подпунктов.
And that helped me slice that first and second verse very carefully and very precisely.
И это помогло мне разобрать первые два стиха очень подробно и точно.
And by having these subheadings, it allowed really each part of those verses to jump out of the text, to be clearly heard.
И когда я выделил вот эти вот подпункты, то в результате получилось, что буквально каждая часть этих стихов словно бы бросилась на читателей со страниц книги.
Now, if I did that all the time, it would lose its effectiveness.
Правда, если бы я делал так каждый раз в каждой проповеди, это бы утратило свой эффект.
But you'll notice I made these line up, they're all adverbs.
Но вы также заметите, что вот мои пункты, они все были согласованы друг с другом, они у меня были представлены наречиями.
And when I do subheadings, I want them to be personally, I want them to be one word.
А если я лично прибегаю к подпунктам, то в своей практике я их всегда стараюсь выражать одним словом.
Sometimes the subheadings will be like who, what, when, where, why, how.
Иногда бывает, что подпункты соответствуют вопросам кто, где, что, когда, как.
But it helps people to get into the passage of Scripture and come with me as I dig it out.
Но это помогает людям внимательно взглянуть на текст Писания и вместе со мной копать этот текст.
You'll notice the next example I give from Psalm 47 under the second main heading.
Вы можете заметить, что в Псалме 46, вот на 190 странице есть пример, во втором пункте у меня есть несколько подпунктов.
God calls his people to worship him because he reigns, and now these three headings, because he reigns over the earth, because he reigns over the nations, because he reigns over Israel.
Второй пункт у меня звучит так. Бог призывает народ поклоняться ему, потому что он царствует. И вот подпункты. Он царствует над землей, над народами, над Израилем.
So those threefold distinctives are in the text, and it helps people discover what's in the text.
А вот эти вот три идеи взяты непосредственно из текста, и мои подзаголовки позволяют людям самим увидеть и сделать вот это открытие, что вот это вот есть в тексте.
Just one more example, Psalm 46, verses 4 to 7.
И еще один пример, 45-й Псалом, стихи с 5 по 8.
God satisfied his people, God sustains his people, God saves his people.
Бог радует свой народ, Бог помогает своему народу, Бог избавляет свой народ.
In fact, an even better way to do that, now that I'm looking at it, is to shorten this and make it God satisfies, God sustains, and God saves.
Сейчас, когда я смотрю на эти подпункты, я думаю, что это можно сделать еще лучше, еще эффективнее. Можно сократить их. Получится, Бог радует, Бог помогает, Бог избавляет.
And I would just drop the his people to make it tight and concise.
А вот эту фразу «свой народ» я бы опустил, для того, чтобы подпункт получился еще более коротким.
It's less to roll off of my tongue, and it's less for the people to write down.
Мне легче называть эти подпункты, а слушателям их легче записывать.
Again, I can repeat it and review the points much more quickly.
И опять же, мне гораздо легче и быстрее будет повторить эти подпункты в случае необходимости.
I won't be as apt to trip over my own words.
А мне не придется спотыкаться в своей собственной речи.
With the outline, there's a saying in America that says, less is more.
В отношении плана проповеди действует правило, которое соответствует такой поговорке: чем меньше, тем больше.
Ну
вот, когда я составляю план, я придерживаюсь такого принципа: чем меньше, тем лучше. Это будет в конечном итоге больше для слушателей.
So, let me just summarize.
Итак, подведем итог. После того, как я провел экзегетическое исследование,
I've made the observations of the passage.
Я сделал наблюдения по тексту Писания.
I have read my commentaries.
Я прочитал комментарии.
I have looked up my research in Bible dictionaries and Bible encyclopedias.
Я провел дополнительные исследования, посмотрел словари, посмотрел энциклопедии.
I write and you probably will type. I still use a fountain pen and just write everything out by hand.
А затем я выписываю, ну вы скорее всего уже печатаете, а я выписываю от руки.
I have written out on several pages all of my findings.
На нескольких страницах все свои находки.
I have not yet written an introduction or a conclusion.
Я пока еще не приступал к написанию введения или заключения проповеди.
I have not yet written an illustration nor application.
Я пока еще не записывал иллюстраций и не писал применения.
I have not yet written transitions.
Я пока еще не сформулировал переходные предложения.
The only thing I've written down is what does the text say and what does it mean.
Единственное, что я до сих пор написал, это то, что текст говорит и что это означает.
And the first thing that I do to begin my final manuscript is I write out the outline.
И первое, что я делаю, когда начинаю записывать план проповеди, начинаю записывать конспект проповеди, это пишу план.
And I will begin to piece into the outline my findings.
И затем я начну вписывать или впечатывать под пунктами свои экзегетические находки.